Доброе утро. Итак, можно ли спасать шаббат жизнь только еврея? Ну, это странный вопрос. Спросили бы, можно ли спасать шаббат жизнь не только еврея? Понятно, что еврея спасать можно. Псак, Аллаха, что спасать нужно любого человека в шаббат. И вследствие разных обстоятельств я не буду углубляться в этот псак, но за псак. Нужно ли закрывать сделки на бирже в шаббат? А что значит закрывать? А, в смысле, ваш компьютер как бы сам что-то автоматически делает? Этот вопрос я не понял, что значит.
Ну, то есть, компьютер, открытая сделка остается, позиция может плюс, может минус, зарабатывание денег может нет. То есть
Нет,
работа
хорош.
продолжается.
Хороший вопрос. Не знаю, что вам сказать. Теоретически, если ваш... Ну, из того, что мне известно, да, я не могу вот на эту тему ответить точно, поскольку не имею раввинского полномочия, ничего не могу уподоблять ничему. То, что в книгах написано, что вещи, которые создают шум, они не должны в субботу работать, даже если они... То есть понятно, что я не имею права в субботу никак влиять, это тут понятно, да? Но даже когда я оставляю чисто на автоматике и ни на что не влияю, есть у нас, скажем, вот эти вот таймеры, которые включают свет в квартире, и это тоже, как ни странно, совсем не так однозначно, как мы хотели бы. Раб Моше Файнштейн, один из очень значимых поским последнего поколения, в свое время, мне кажется, он был крупнейшим авторитетом Аллахи или одним из крупнейших. Он считал, что это, что есть, как бы он так говорил, что если бы меня спросили, как бы я бы влиял на это решение, я бы не допустил этого. Потому что это видно всюду, да, что оно включается и включается. Но большинство, мы видим других поским, все-таки с ним не согласились и решили это позволить. И сегодня, конечно, не думаю, что какой-нибудь раввин это спорит. Есть те, которые, в принципе, электричеством, которое производится в субботу, не хотят пользоваться в Израиле. Это отдельная тема совсем. Но, в принципе, вот автоматика света, она позволительна. Какие-то тихие вещи, которые сами по себе, например, там еда стоит на плите, да, мы с определенными условиями, там, чтобы не было такого, что я поставил недоваренную еду на открытый огонь, она там стоит, и потом, ну, это из-за всяких опасений, чтобы я не начал варить в субботу. Но, в принципе, то, что я оставил еду довариваться на субботу, это тоже позволительно при определенных условиях. Повторяю, надо учить это, как правильно это делать. Ну, там, на закрытой плите, сверху покрытый огонь и закрытые кнопочки. Какие еще есть примеры там? Раньше были какие-то еще разные вещи, которые сегодня не такие актуальные, когда ставят что-то на субботу, оно само впитывает там краску, материю или что-нибудь в этом роде. Те же вещи, которые производят шум, они не должны работать в субботу, даже если всем понятно, что я его не запускал, оно само так работает. Это надо останавливать. Теперь, скажем, есть вещи, которые, может быть, поэтому телевизор, скажем, я понимаю, в любом случае не может в субботу работать. Но меня спросят, а если он бесшумно работает, что-нибудь такое. На эту тему есть у нас еще одна деталь, которая называется несубботняя атмосфера. То есть дом должен выглядеть как субботний дом, а не как, сами знаете что. Из чего вот последний пункт насчет того, что вы говорите, у меня только последний пункт вызывает сомнение, потому что если вы не участвуете в этом, само оно делается, и шум оно не производит. И, наверное, имеется в виду, что всем понятно, что это компьютерная система, сама работает, и все так делают, и в будний день тоже оставляют, наверное, позволяют своему компьютеру что-то там делать. В таком случае меня беспокоит только третий пункт. Не будет ли вот этот включенный компьютер в субботу, который что-то там делает, не будет ли он являться вот этой отравлением еврейской атмосферы? Возможно, на эту тему получат от разных людей разные ответы. Не могу вам сказать.
А ничего включенного не происходит, понимаете?
В
Это
смысле?
может происходить все в телефоне.
Ой,
Ты
вас
просто выключил
очень... Я
телефон.
слышу ваш голос, но я почти не разбираю ваших слов. Помните, в прошлый раз вы тоже что-то поменяли, и потом стало четко.
Да, вот сейчас
О, сейчас
получится.
слышно четко.
А ничего как бы не происходит. Просто ты можешь выключить телефон, и у тебя все в телефоне происходит. Например, ты все вышел, и акция, например, в пятницу днем стоила 10 рублей. А в понедельник рынок закрылся в пятницу в 12 часов, да, ночи. А, например, она стоит потом, стоила 10 рублей, а в понедельник утром она стоит 12 рублей. То есть ты, когда ты выходил, стоила она 10, а сейчас стоит 12. То есть ты в свое отсутствие, то есть телефон выключен, у тебя ничего не работает. Просто ты остаешься в сделке, и ты заработал $2, например.
Так
2
я тогда
доллара
не
ты
очень понимаю.
заработал.
Вы просто купили акцию, что значит остаешься в сделке? Вы купили акцию до субботы и потом просто не
Да,
продали
да, да.
ее. И она выросла.
Да, не продал. И она, например, пошла вверх.
Ну тогда я не вижу
То есть в
проблемы. Все люди
понедельник она
покупают
стала
акции,
дороже.
держат их какое-то время, потом решают продавать или нет. Так вы... А, тем более, что у вас ничего и не работает. Нет, тогда я не вижу, в чем вопрос. Вы купили акции, она может лежать у вас дома или там на сервере или где угодно. Она вам принадлежит. Вы... Это не означает, что в субботу что-то для вас работает. Точно так же, как вы, когда вы купили пшеницу и положили у себя на складе, и она вырастает в цене за субботу, вы не виноваты в этом. Так я думаю.
Тогда почему встает вопрос, например, что открыт магазин у еврея? Это открытая сделка, она приносит также тебе деньги, так ведь?
Ну,
Ты в понедельник
если,
пришел,
может
закрыл
быть, я не
сделку.
знаю тонкости, как это там работает. Пока что то, что вы
Да.
мне сказали, это в моих глазах то же самое, что я купил какую-то акцию, мне дали бумажку с
Да.
этой акцией, я ее положил у себя на полку. Это означает, что я внутри сделки какой-то? Нет, у меня лежит акция. То, что она со временем дорожает, это мой выигрыш, но это ничего в субботу я не называю, что я в субботу зарабатываю. Как я это понимаю?
То, а вы сказали про шум, а если у меня в ванной встроен вентилятор, который я в ванной включаю свет, он всю субботу горит, вентилятор шумит, потому что он как вытяжка работает. Его отключить, ну, грубо говоря, невозможно.
Вы
Это
хорошо
является.
говорите, вот эти вентиляторы. Да, у меня, скажем, вентиляторы обычные, мы видим, что их позволяют в субботу ими пользоваться. Самые достойные люди, я видел, у них дома включены эти вентиляторы и так далее. И понятно, что его слышно. Наверное, имеется в виду все-таки авшемильсе, опять это я сходу говорю только свои мысли, потому что комментарии к этому Талмуду я сейчас не помню, чтобы видел вот прямо как там в комментариях написано. Но там пример был, это мельница. Мельница, как вы понимаете, ее работа слышна не только тому, кто стоит рядом с ней. Я понимаю, в этом дело. То, что у меня в доме что-то, ну вот, скажем, вентилятор работает, понятно, что за дверью уже будет его не слышно. Я думаю, что этот, который в ванной, ну, наверное, если приложить прямо возле ванной стоять, у меня тоже есть такой один шумный в ванной, такая вытяжка. И как-то, насколько я понимаю, это не должно быть проблемой, поскольку, опять же, снаружи дома ничего не слышно. Я не знаю, где эта граница, да, снаружи дома на 5 метров или где. Ну, какое-то вот инстинктивное ощущение, да, что это не вещи, которые называются прямо вот такие шумные. Шумные – это когда все вокруг, да, знают, что у меня тут что-то такое работает. Скажем, генераторы работают в субботу у таких очень... Очень как раз страшно сильно соблюдающих людей, которые боятся этого электричества, которое сделали евреи. И очень, кстати, небезосновательно. Это большая-большая проблема. Как пользоваться электричеством, которое производят в субботу с помощью еврейских действий. И эти люди подключаются на субботу к генераторам. А генераторы, насколько я понимаю, работают на как это называется, на бензине, в таких вещах, и это, безусловно, шумно. Тем не менее, это вот не возбраняется. Очевидно, это все-таки не то, что мельница. Где этот критерий, я вам сказать не могу. Но думаю, вот так. Так, вот еще один вопросик написали. Если человек живет один, очень плохо почувствует шаббат, но все равно не может измерить давление. Значит, измерение, я не помню, как мерится давление, там что-то надувают, и там какой-то столбик. Если это без электричества препарат, это аппарат этот, который меряет давление, то, насколько я понимаю, там есть будет проблема только медида в субботу, измерение. Измерение в субботу запретили мудрецы. Там же, где это нужно для заповеди, или где человеку здоровье угрожает какая-то... Самое, я понимаю, что там разрешают это измерение, скажем, тяжело больному разрешают померить температуру, но, конечно, не электрическим градусником. Если у вас только электрический прибор для измерения давления, я вам сказать не могу, то надо спрашивать раввина, что можно, что нет. Хорошо, давайте.
А еще можно уточнение?
Да, давайте.
Вот вы про сделку сказали, а майнить можно? Майнить.
Что делать?
Майнингом. Майнингом заниматься.
Я такой необразованный.
Ну, криптовалюта.
Я ничего не знаю, как это делается. Что я помню, ко мне приставали какие-то, которые хотели, чтобы я туда вложил свои деньги, и они якобы начнут приносить мне доход. Но они так сильно ко мне приставали, что я понял, что деньги мои просто хотели забрать. Не знаю, как это.
Смысл в том, что там как бы компьютер нужно, чтобы он оставался работать постоянно, и это приносит определенные, ну, средства виртуальные. Если компьютеры остаются включенными в другой комнате, они работают, приносят средства, например, с пятницы, например, постоянно.
Ну вот,
они
говорю,
никому не мешают.
Мне трудно сказать то, что в книгах не написано, я не имею права сказать. Я могу только сказать, что я думаю, но взять на себя ответственность за геном, за чужой я не возьму. Своего у меня,
ну,
к сожалению, полно.
Сейчас некому писать, это еще современная такая технология. То
да,
еще,
ну как
наверное,
некому,
не
есть цепочки, которые разобрались. Рав Шломо Залман в свое время разобрался и в холодильниках, и в всяких приборах, в телефонах, очень подробно он разбирался, как все это работает, и давал очень подробные ответы на эту тему. И я надеюсь, что и сегодня, сегодня у вас есть, кстати, Махонла, технология Рава Альперина, они тоже и какие-то журналы выпускают все время на эту тему, и разбираются во всей этой технологии, что да, что нет. Ну, прежде всего, чтобы знать это, нужно еще действительно знать, как устроен прибор, что в нем работает, есть ли там какое-то зажигание огня, есть ли это. И кроме этого, нужно просто даже, может быть, не писать, но нужно раввинское какое-то слово, чтобы сказать, вот это является нарушением субботней атмосферы, а это не является. В принципе, если компьютер тихо работает с выключенным экраном, я бы, например, не сказал бы, что это какая-то проблема. Но это я, понимаете, но я не раввин, я не могу ничего сделать, к сожалению. Я могу только дать надежду, что есть место для того, чтобы это разрешили. Так я думаю.
Да, спасибо.
Вот, удачи вам на этом поприще. Хорошо, так, что у нас здесь? У нас здесь... Я открываю... Ой, нет, не то, наверное. Ой, какой-то не то, наверное, я открыл книжку. А вот это надо открыть. Так, на чем остановились? Мы остановились с вами. А, мы все еще в середине заповеди. Заповеди какой? О том, что нельзя выслушивать в суде претензии одной стороны без того, чтобы присутствовала вторая сторона. То есть это... конкретная вроде бы заповедь, касающаяся судьи. У меня как раз недавно был с кем-то разговор на эту тему. Так совпало, я вспомнил, что вот как раз эту заповедь мы с вами стали разбирать. И у меня лично возникло впечатление, что эта заповедь учит все-таки не только судей, но и любого человека, который в том или ином вопросе, в какой-то ситуации должен как бы поработать судьей. Понимаете, о чем я говорю? Иногда нету вот суда там с какими-то приговорами, еще с чем-то, но мы часто работаем как судьи в том смысле, чтобы сделать какие-то выводы насчет чего-то. Да, у нас нет полномочий никому никакие приговоры выносить, тем более исполнять. Но у нас всегда работает мозг на то, чтобы выработать наше отношение к чему-то. А как мы вырабатываем отношения? Точно так же мы воспринимаем информацию, мы ее обрабатываем, в своих знаниях мы проверяем, как эта информация теперь должна нас к чему привести, к какому отношению. И после этого мы формируем это отношение. И иногда в свете этого отношения мы все-таки кое-что и делаем, не только думаем. Мы как-то по-другому с кем-то говорим или не говорим. помогаем или не помогаем и так далее. Так, наши отношения часто все-таки проявляются и в действиях. Поэтому я бы сказал, что эта заповедь, это моя мысль, не уверен, что она верна, но так мне кажется, что заповедь учит нас вот такому подходу. Не обязательно судью, который вот заседает в зале суда, а любой человек, который должен о чем-то судить, я понимаю отсюда, что нежелательно, чтобы он, когда он действительно должен вот выслушать обе стороны, чтобы он слушал только одну сторону в отсутствие второй. Это, кстати, и в учебе часто бывает, да? Мне вот всегда мешает, когда Тосафот говорят, вот как же Раши не видел вот эту гмару. Раши пишет такой комментарий, если бы он увидел, что написано через три страницы в этом же трактате, он бы так не написал. Но у меня возникает впечатление как-то из моего опыта, что Раши все-таки да, видел ту страницу в Талмуде. Но Тосфы тоже знали, что он это да, видел. Но что они имели в виду своим комментарием? Что они не понимают, как то, что он пишет, соотносится с тем, что написано там. А есть люди, которые потом пришли и попытались это ответить, что Раши на самом деле имел в виду так, он был понят неправильно и так далее. Но вот мешает, я имею в виду, в том смысле, что есть такая очень сильная претензия на то, что человек говорит, а он уже ответить не может. А у него наверняка было тоже какое-то понимание, почему он так говорит. То есть для того, чтобы понимать правильно, что тут происходит, всегда лучше, конечно, быть знакомым с тем, что говорят обе стороны, при том, что они оба друг друга уже тоже услышали, понимаете? Тогда мы с вами уже как третий и сторонний наблюдатель можем выработать отношение верное к тому, что происходит. Это в учебе точно у меня так я вижу. Когда я вижу, например, мы видим спор какой-то там законоучителя, очень важный спор, и мы, изучив какие-то материалы, все мы говорим, ну, конечно же, как этот говорит, так видно отовсюду. А как тот может так говорить? Если у нас такое отношение к сложившемуся спору, то мы должны понимать, что мы, значит, не поняли этот спор. Потому что, конечно же, тот второй тоже видел те вещи, которые мы с вами удостоились видеть. Тот второй законоучитель, безусловно, их тоже видел. Но он, значит, как-то по-другому их понял. И когда мы углубляемся потом в то, что еще писали об этом, вдруг находим, да, оказывается, можно объяснить, что это вот так, а это вот эдак. И он понял это не так, как нам казалось с первого взгляда. И тогда, когда мы находим действительно, в чем же была точка их спора, да, это сегодня актуально во многих вещах. Люди сегодня спорят на каждую тему. И часто бывает так, что люди спорят, а на самом деле, если их сесть и вот точными наводящими вопросами попытаться предложить им высказать свою точку зрения, они сами не поймут на самом деле до конца, о чем они спорят. Потому что спор может быть о фактах или об отношении к этим фактам. Тоже часто в Талмуде у нас бывает, да, один говорит, это можно, другой говорит, это нельзя. И не только в Талмуде, вот по секу приходишь, я слышал историю, пришли к Равриашеву, да, одному из последних законоучителей великих, который вот умер несколько лет назад. И спросили его, два человека одно и то же абсолютно спросили. Он одному сказал можно, другому сказал нельзя. Они потом встретились и обнаружили, что один ему показал вот такой жест, там шла речь про какое-то заворачивание проволоки на хлеб в субботу, а другому показал этот жест несколько раз. Опять, я вам продаю то, что купил, я не уверен, как это на самом деле с точки зрения Аллахи, но есть такое, может быть, понимание, что проволочка, которую ты один раз достаточно тебе одним движением как-то открыть, это не называется как завязанный узел. А если она замотана несколько раз, вот так вот закручена, возможно, это уже как узел, который в субботу нельзя открывать, если его заворачивали надолго. И тут, да, люди могли прийти и показать вроде бы одно и то же, маленькая разница есть, а ответ будет уже другой. Они могут спорить потом целый день, сидеть и доказывать с талмудами и с аргументами. А на самом деле они говорят о двух разных вещах. Это тоже нам надо учитывать. Поэтому-то я понимаю, что эта заповедь, она более универсальная, чем кажется. Но это мое личное понимание, подчеркиваю еще раз. Давайте же немножко ее продвинемся в ней. Мы говорили о чем? О том, что человек должен быть верен истине, искать истину, да, и отдаляться от лжи, и тогда, соответственно, Всевышний тоже относится к этому человеку милостиво. А тот, который ведет себя дурно, и в первую очередь человек, который привык лгать направо и налево, особенно для выгоды для какой-то своей, это человек приводит на себя нехорошие разные вещи, да, то, что противоположно благословению. Так а что может быть противоположным? Благословение, говорит Хинов, конечно, это проклятие. Да, получается, вместо тех подарков, которые Шем дает людям, это радость, веселье, это мир, всякие удовольствия и прочее, которые он приготовил для людей. Даже в этом мире люди получают, они находятся в тревоге, они волнуются о чем-то, они все время спорят и что-то, и страдают. Таков удел, написано, который Всевышний дает такому человеку. Поэтому Тора предписывает нам держаться как можно дальше, да, от лжи, чтобы, поскольку сказано «Мидвар шекер тирхак», «отдаляйся», да, «отдаляйся от лжи». И вот это «отдаляйся», оно показывает, что Всевышнего есть какое-то особенное отвращение к этому, ну, вот к этому нарушению, да, к человеку, который лжет, большее отвращение, чем к каким-то простым нарушениям другим, которые мы знаем. И что это нас обязывает? Это нас обязывает, к чему нас это обязывает? Предписание отдаляться. То есть мы не должны даже то, что нам только кажется ложью, мы еще не знаем точно, так это или нет. Но то, что уже может быть ложью, нам это уже кажется, обстоятельства такие, что видно, что тут, возможно, нам лгут, мы уже не должны этого слушать. Да, то есть, как говорят нам мудрецы, отдались от всякой мерзости и от того, что подобно ей. То есть не только от самой мерзости, но и от вещей, которые ей подобны. И он говорит дальше Хинух, что когда он говорит про атрибуты, качества Всевышнего, это переданная традиция от наших мудрецов, которые называли его разными именами, такими, которые показывают наше восприятие того, как Всевышний относится к творению. Но это вечная тема, да, что мы говорим о нем каким-то образом, не понимая на самом деле до конца Всевышнего, кто он такой, что он такой, мы не можем понять. С другой стороны, да, то есть это ересью было бы сказать, что мы полностью его понимаем, да, вот он как мы. А с другой стороны, сказать полностью, ну, мы ничего не понимаем, все равно тут можно впасть в совсем другую крайность. Как-то говорят, ну, я все равно не понимаю, что он хочет, я не понимаю, да, ничего связанное с ним, поэтому буду делать то, что я хочу, и то, что я понимаю. Нет, Всевышний нам дал инструменты, он нам дал мозг, он нам дал чувства, он нам дал Тору, в которой выразил свою волю, и в которой он отразил многократно свои реакции таким образом, чтобы мы понимали их. Да, неважно, что они написаны человеческими терминами, то, что называется антропоморфными, да, Всевышнего там такая реакция, такая, значит, у него такая реакция. Да, мы не понимаем, как это работает, но мы должны знать, что это так работает. И наше отношение должно быть вот такое. Мы сделали плохо, Всевышний от этого опечален. Как бы мы ни понимали, да, при этом надо понимать, что он опечален, это не то, как человек опечален. Но есть, если Тора говорит, что он опечалился, значит, он в каком-то, на каком-то уровне, который мы не понимаем, что это, но он опечалился, и мы причина этому своим дурным поведением. Это вот надо знать, это, я думаю, то, что он здесь хочет заметить. Хотя на самом деле, как он говорит, Всевышнему настолько он велик, и настолько он един, да, в нем нету вот этой сложности, которая у нас, всякие вот эти вот сложные какие-то вещи, которые указывают уже на множественность. Поэтому мы не можем приписать Всевышнему какие-то качества. Он в любом случае выше того, любого представления, которое мы могли бы сформировать о нем. Но, да, но то, что я сказал, тем не менее, он нам говорит о своих качествах, он говорит о своих реакциях на то, что мы делаем, и мы должны так это воспринимать. Говорит Хинох, потому что Всевышний, его мудрость, его желание, его могущество и все его свойства, они пребывают в таком единстве, настолько все на самом деле часть единого Всевышнего, не так, как у нас. У нас есть там, да, какой-нибудь мужичок в мозгу, который отвечает за это, и у нас еще что-то отвечает за то. А у Всевышнего все это в нем одном, и он один и абсолютно целен. Понимаете, что я говорю? Поэтому трудно нам представить, чтобы как-то он взаимодействовал с чем-то, чтобы из него что-то выделялось, что-то объединялось с чем-то. Это какое-то абсолютное единство, которое нашим мозгом не постичь. Но, да, тем не менее, он нам дает представление о том, как надо относиться к вещам. И к лжи он выразил свое отношение очень четко, что от нее надо не только не задействовать ее, но быть от нее подальше. Вот. Теперь давайте посмотрим, какие бывают аспекты законодательные, что реальное нам дает эта заповедь, какие тут есть вопросы. Например, наши мудрецы постановили, что судья, когда он понял, что свидетели пытаются его обмануть, он должен отказаться от этого процесса. Это очень сложная вещь и очень тонкая, опять же, вещь. Да, потому что, с одной стороны, у нас есть правило. Судьи судят по тому, что видят их глаза. Их глаза видят, что эта вещь у того в руках, значит, она принадлежит ему. Все. Пока тот не докажет, что надо у него забрать. Правильно, это простое умозаключение, и таким образом работает суд. Он слышит свидетельство, он видит то, что есть. То, что он услышал и принял как свидетельство, и доказали, что это верное свидетельство, значит, для суда это есть, да, вот база, на которой он строит свои эти. Какие-то там эмоции, доводы, тот факт, что ответчик какой-нибудь последний негодяй, а истец там очень хороший человек, никак не влияет на суд, не имеет права влиять. Но, тем не менее, у судьи может сложиться впечатление по разным второстепенным признакам, что свидетели здесь как-то его обхитрили. Формально ему не к чему придраться. Но он видит, что что-то здесь не так. Он должен, да, он должен отказаться от этого. Я думаю, что он должен постараться выяснить правду на самом деле, там, какими-то способами добраться до правды, найти еще свидетеля, еще что-то. Но он не имеет права выносить постановление, если он чувствует, что оно будет неверным. Ну, наверное, не просто чувствует, потому что один плохой, один хороший, как я сказал, а именно он видит, что в процессе самого судопроизводства происходит что-то неверное, происходит какой-то обман, которого у него просто нет инструментов его поймать. Но там что-то не так. Он должен, он не имеет права сказать, ну, я вынес, мне сказали свидетельство, формально мы его допросили, все совпало, мы приняли это свидетельство, а ответственность пусть лежит на этих свидетелях, а я вынесу постановление. Вот. И такую вот вещь постановили наши мудрецы, чтобы судья не делал таких вещей. Теперь слова и какие-то там, да, какие-то еще подробности того, как вот насколько важно быть преданным истине, насколько надо отдаляться от лжи, и еще какие-то подробности, связанные с этой заповедью, рассматриваются в Геморе Сангедрин, в Мидрашах. И заповедь эта, она у нас работает повсеместно, она работает, да, на тех, кто может быть судьями, как мы уже говорили. И при этом свидетели, когда люди выступают в качестве свидетелей, а это, мы знаем, более широкий круг людей может стать свидетелями по разным вопросам, могут быть и мужчины, и женщины быть свидетелями, еще какие-то там. Все, кто могут быть свидетелями, они тоже обязаны воздерживаться и не говорить в отсутствии одной из тяжущих сторон. Да, и, конечно же, отдаляться от лжи, это касается всех, вообще без исключения, заповедь. И тот, кто нарушил это и все-таки стал выслушивать свидетелей или аргументы там какой-то стороны в отсутствие второй, или свидетелей, которые стали давать показания, они нарушают эту заповедь, скорее всего, даже свидетели, но они не получают физического наказания, как мы говорили, за действия, в которых нету действий, просто за разговор. Как правило, физического наказания нет, кроме особых случаев, которые Тора подчеркнула. Ну вот мы с вами это сегодня сделали, заповедь. Спасибо всем. Всего доброго. Спасибо, что были с нами.